На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21:00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Протест в центре грузинской столицы завершился. Оппозиция требует создания комиссии по урегулированию политического кризиса. Ингуши продолжают протестовать. Помимо отмены договора о границе с Чечней, протестующие требуют возврата пригородного района Северной Осетии. В чеченском суде начали оглашать дело Аюба Титиева. Следы фабрикации налицо. В рубрике «Гость недели» азербайджанская журналистка Арзу Гейбуллаева. Все это в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Саммит «Большой двадцатки» 19 крупнейших экономик мира и Евросоюза в Аргентине завершился принятием совместной декларации. Наблюдатели отмечают, что работа над итоговым документом шла непросто, однако декларация, озаглавленная «Выработка консенсуса ради справедливого и устойчивого развития», все же была принята. В документе отмечается, что главными темами саммита стала поддержка рынка труда, развитие инфраструктуры, решение продовольственных проблем и гендерное равноправие. В декларации, в частности, подчеркивается необходимость реформ Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда, подтверждается необходимость борьбы с глобальными изменениями климата и с дискриминацией в отношении женщин. Говорится также о необходимости борьбы с коррупцией и, помимо прочего, ужесточения налогового режима в офшорных юрисдикциях. В документе также сказано, что перемещение больших масс беженцев представляет собой глобальную проблему с гуманитарной, политической, социальной и экономической точек зрения. Подчеркивается необходимость совместных действий для борьбы с причинами массовой миграции. Помимо общих заседаний, саммит привлек внимание двусторонними встречами лидеров. Президент США Дональд Трамп обсудил с председателем КНР Си Цзиньпинем торговую войну между странами, а с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Керченском проливе. О том же говорила Меркель с Владимиром Путиным. На встрече президента России с премьером Японии Синдзо Абе речь шла о мирном договоре, причем Путин вновь подтвердил, что стороны вернулись к обсуждению декларации 1956 года, по которой СССР выражал готовность передать Японии два острова архипелага Южных Курил.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео назвал абсурдным и смешным предположение, что президент Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе из-за показаний своего бывшего юриста Майкла Коэна, а не из-за ситуации с захватом украинских военных кораблей и моряков в Черном море. Встреча президентов была намечена на субботу в ходе саммита «Большой двадцатки» в столице Аргентины, однако Трамп отменил ее за двое суток до начала. Как сказал Помпео в интервью CNN, Россия нарушила международное право, и Трамп своим решением хотел направить ясное и недвусмысленное послание, что такое поведение неприемлемо. Помпео сообщил, что лично участвовал в совещании на борту самолета в Буэнос-Айрес, после которого Трамп сообщил в Твиттере о своем решении. Президент США потребовал от России освободить украинские корабли и моряков, назвав это условием встречи. По словам Помпео, этому предшествовало тщательное обсуждение ситуации. Предположение о том, что Трамп принял решение из-за новостей о показаниях Коэна по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, Помпео назвал «вашингтонскими играми». В четверг, незадолго до того, как Трамп заявил об отмене встречи с Путиным, были опубликованы показания Коэна о проекте строительства «Трамп Тауэр» в Москве, из которых следует, что сотрудники Трампа, возможно, вели переговоры о строительстве небоскреба в России уже во время его избирательной кампании. То, что причиной отмены встречи с Путиным была не ситуация вокруг Украины, а внутриполитическая ситуация в США, заявила ранее представитель МИД России Мария Захарова. Такое же мнение высказали многие государственные и лояльные Кремлю российские СМИ. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Аргентине заявил, что ему кратко на ногах удалось пообщаться с Трампом и изложить ему российскую версию инцидента в Черном море. Причем стороны остались при своем мнении. Белый дом эти слова не комментирует.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Франции рассматривают весь спектр мер для подавления масштабных протестов, включая введение чрезвычайного положения. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на официальные заявления. По всей стране уже третью неделю подряд проходят акции протеста с требованием отказаться от повышения цен на автомобильное топливо и увеличения налогов. В протестах в субботу участвовали, по данным властей, 75 тысяч человек. В Париже сотни манифестантов заняли улицы в историческом центре французской столицы. Были подожжены несколько автомобилей. Демонстранты пытались строить баррикады. Группы мужчин в масках громили витрины бутиков. В страже и порядка летели банки с желтой краской. В воскресенье власти вынуждены были закрыть Триумфальную арку из-за повреждений, которые монумент получил во время беспорядков. Парижская полиция применила дубинки, водометы и слезоточивый газ против участников акции. В столкновениях пострадали 110 человек, в том числе 20 полицейских. Более 300 демонстрантов были задержаны. Президент Эммануэль Макрон во время пребывания в Буэнос-Айресе на саммите «Большой двадцатки» объявил о созыве министров для обсуждения кризиса. Глава государства заявил, что готов вести диалог с протестующими, однако высказался категорически против массовых беспорядков. По его словам, нет причин оправдывающих разграбление магазинов, поджоги и насилие в отношении представителей сотрудников безопасности.
То, что произошло в Париже, не имеет ничего общего с мирным выражением протеста. Ничто не может оправдать нападение на представителей власти, обычных прохожих, журналистов. Нет оправдания вандализму. Те, кто виновен в насилии, не хотят изменений. Они не заинтересованы в улучшениях. Они манипулируют и предают те цели, которые якобы отстаивают. Мы найдем их, и они ответят за свои действия.
Французский лидер настаивает на необходимости мирного выражения мнения. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Грузинская оппозиция провела сегодня митинг на проспекте Руставели, который собрал несколько тысяч человек. Кандидат в президенты от национального движения объединения оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе вновь заявил о непризнании президентских выборов и потребовал досрочных выборов в парламент. За событиями в течение дня следил наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц.
Выйти из политического кризиса правовым путем. С таким предложением к властям обратился с трибуны сегодняшней акции у здания парламента в Тбилиси Григол Вашадзе, представлявший объединенную оппозицию на президентских выборах. По словам уже бывшего кандидата, он и его сторонники требуют проведения досрочных парламентских выборов, для чего необходимы коренные изменения избирательной системы. В этих целях Вашадзе предложил сформировать правительству группу переговорщиков, которая сядет за стол с представителями оппозиции. «У нас нет президента. Президент есть у воровской мечты Бидзины Иванишвили. Наши юристы готовят иск, который подадим в суд и потребуем отменить результаты проведенных президентских выборов. Также должно быть проведено расследование. Предлагаем властям, создайте рабочую группу, допустим, в составе 5 человек, если сумеете найти столько квалифицированных лиц у себя. Мы и нашу делегацию создадим в таком же количестве. Под наблюдением гражданского общества, цивилизованно, конституционно, по-европейски, правовым способом давайте сядем и вместе выйдем из этого политического кризиса. У меня есть покорнейшая просьба к власти. Не нужно поднимать шумиху и посылать ко мне послов. Ни за пределы Конституции, ни за правовые рамки мы не выйдем». Срок ультиматума до 16 декабря, то есть до дня инаугурации избранного президента. Следующие шаги объединенной оппозиции будут зависеть от ответа правительства. Сегодняшняя акция протеста собрала несколько тысяч человек. Площадь перед зданием высшего законодательного органа была заполнена людьми, размахивающими национальными флагами. Изредка в толпе вспыхивали фаеры, окрашивая пространство над головами митингующих в красный, цвет единого национального движения. Не обошлось и без бессменного лидера бывшей партии власти. Михаил Саакашвили, ранее прямо призывавший к гражданскому неповиновению, немного сбавил обороты. Тем не менее, обратившись к собравшимся с большого экрана, который по случаю установили на сцене, пообещал, как только его позовут, он появится. Только уже не в виде изображения, а, как говорится, воплоти. Приветствую ветеранов нашей борьбы, а также пришедшую на акцию молодежь. Приветствую избранного народом президента Григола Вашадзе. Мы говорили о возможной катастрофе, и катастрофа случилась, поскольку упразднет институт выборов. Мы более ничего не будем терпеть. Сегодня мы показали, что будем бороться мирно и справедливо. Никогда не отступим назад. Борьба завершится победой и сменой власти олигарха. В этой борьбе я равен вам. Однако хочу, чтобы вы знали, как только вы меня позовете, я физически появлюсь рядом с вами. Предпочитаю сгинуть, чем видеть бедствия нашей страны. Мы не смиримся и продолжим борьбу. Впрочем, явно не все собравшиеся на акции мечтают о материализации третьего президента на территории Грузии. Бывшие соратники Саакашвили, поддержавшие во втором туре Григола Вашадзе, тем не менее придерживаются отличной от мнения лидера революции РОС точки зрения. Бывший мэр Тбилиси Гегю Гулава, в частности, призвал не допустить попытки сорвать инаугурацию Саломы Зурабишвили. Нельзя допустить попытки срыва инаугурации Саломы Зурабишвили. Так же, как и когда Гречиха пытался сорвать инаугурацию в 2008 году. Никакого срыва инаугурации не должно произойти. Саломы Зурабишвили будет позором грузинской мечты. Саломы Зурабишвили в качестве президента является проблемой для нашей страны. Но срыв инаугурации не является выходом. Выходом являются парламентские выборы по пропорциональной системе. И точка. Точку намерены поставить и в грузинской мечте. По словам члена политсовета партии власти Гии Вольского, диалог с оппозицией невозможен, так как противники нынешнего правительства не готовы к конструктивному разговору. А говорить на темы, анонсированные на сегодняшней акции, у руководства страны нет желания. Они не хотят говорить с правительством о завтрашнем дне. Они хотят говорить с правительством о том, чтобы сделать Вашадзе президентом, и о проведении досрочных парламентских выборов. И, наверное, о том, что в стране не существует тех 1 миллиона и 150 тысяч человек, которые сделали другой выбор. Они пытаются обмануть те 780 тысяч своих сторонников в том, что идут легитимным путем. Я сомневаюсь, что кто-то поддерживает кровавый вариант, предложенный Саакашвили. Глава юридического комитета парламента Айка Бесселия настроена еще более категорично. Большинство людей еще раз подтвердило, что они не хотят насильственного режима, что не хотят криминальных, насильственных методов управления страной. Поэтому пусть примут эту реальность и после этого осознают положение и успокоятся. Диалог будет с населением, и он будет абсолютно по всем вопросам. Обо всем, что беспокоит наших избирателей, наших сограждан. Но о каком диалоге может идти речь с агентом российских спецслужб, с ручным мальчиком Саакашвили, который является проводником российских интересов? Столь жесткая реакция на ультиматум оппозиции со стороны грузинской мечты, по мнению политолога Гии Хухашвили, обусловлена задачей правящей партии соответствовать ожиданиям той части электората, благодаря которой ей удалось одержать победу на выборах.
Что это за люди? Это люди, которые ненавидят национальное движение. И, в принципе, мягко говоря, они не поймут власть, которая идет на компромисс с национальным движением. Но это, опять же, это все временные и тактические дела.
С другой стороны, заложниками точно такой же ситуации оказалось и Единое национальное движение, чей электорат неожиданно вырос чуть ли не втрое. Теперь главная задача оппозиции — удержать протестные массы. А для этого требуются акции и ультиматумы, считает Хухашвили.
Здесь есть две основные задачи. Первая тактическая задача в том, чтобы сохранить электорат. То есть национальное движение, его электорат вырос, да, неожиданно, абсолютно неожиданно, с 300 тысяч дошел до 800 тысяч. Для того, чтобы удержать данный электорат, надо создать некую политическую динамику, то есть некий распорядок дня политического, и все время подкидывается огонь, политический огонь, дрова. И, в принципе, эта задача, она все работает на эту задачу. И вот эти требования, как бы, являются основой всего этого. Ну, а если результат прямой не будет достигнут, то есть условия не будут выполнены, по крайней мере, политическая динамика создает. Так что, я думаю, в принципе, они действуют довольно-таки логично.
При этом, по мнению политолога, политический счетчик включен, и время играет против грузинской мечты. Если партия власти срочно не начнет системные изменения, то эту самую власть она в скором времени попросту потеряет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другим темам. Глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров заручился поддержкой федеральных органов власти в его противостоянии с противниками соглашения об установлении административной границы Ингушетии с Чечней. Несмотря на это, накал протестных настроений в республике не ослабевает. Протестующие требуют не только отмены соглашения о границе, но и отставки главы республики и парламента, а также реабилитации ингушей в вопросе возврата территории пригородного района, отошедшего с Северной Осетии после депортации 1944 года. С подробностями из Назрани Тимур Акиев.
27 ноября в Ингушетии прошел очередной санкционированный митинг. На этот раз оппозиция вызвала людей на улицу с целью привлечь внимание общественности к заседанию Конституционного суда России, куда несколькими неделями ранее обратился глава республики Юнусбек Евкуров с запросом о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и закона, принятого по этому соглашению. При этом Евкуров пообещал, что выполнит любое решение Конституционного суда. Организаторы митинга, в свою очередь, заявили о поддержке решения Ингушского Конституционного суда, который 30 октября 2018 года признал закон о границе и процедуры его принятия несоответствующими Конституции субъекта и постановил, что само соглашение не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме. К полудню на площадке перед зданием Дворца культуры в Назрани собралось около 2000 человек. Организаторы и представители Ингушского комитета национального единства вынесли на обсуждение митинга три вопроса. Отмена соглашения по границе, отставка главы республики, парламента и правительства республики и реализация закона о реабилитации репрессированных народов в той части, где речь идет о территориальной реабилитации. Один из лидеров Ингушского комитета Ахмед Барахоев поставил на голосование перед митингующими вопросы о народном недоверии главе республики, депутатам парламента, представителям республики в Госдуме и Совете Федерации. Также он предложил выразить народное недоверие всем тем, кто активно поддерживал соглашение о границе и публично добивается признания его законом. Участники митинга единогласно проголосовали за эти инициативы. Тем временем в Санкт-Петербурге шло заседание Конституционного суда, которое продлилось около 4 часов. На митинге периодически озвучивали сообщения из зала суда, где находились представители Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Пагоров, Барах Тимурзиев, Закри Мамилов и другие. Стало известно, что представители президента России, Совета Федерации, Генпрокуратуры России, глав Чечни и Ингушетии поддержали соглашение о границах и попросили суд признать его конституционным. Решение по этому вопросу суд вынесет позже, в закрытом режиме. Однако участники митинга заявили, что в любом случае не признают соглашение о границе законом. Данную позицию закрепили в резолюции митинга, в которой помимо отмены установленных границ выдвигаются требования об отставке руководства и парламента республики и полноценного исполнения закона о реабилитации репрессированных народов. Последнее требование означает возврат Ингушетии пригородного района, который отошел к Северной Осетии в 1944 году после выселения ингушей в Среднюю Азию. Более того, общественные активисты запустили процедуру по проведению республиканского референдума. Как пишет в своем блоге председатель собрания инициативной группы правозащитник Магомед Муцольгов, 26 ноября он сдал в республиканский избирком необходимые документы для начала к назначению и подготовке референдума с постановкой на референдуме вопроса о согласии жителей Ингушетии на установление границы между Республикой Ингушетия и Чечней в том виде, как она предусмотрена соглашением, подписанным главами двух субъектов 26 сентября в Магасе. На членов этой инициативной группы республиканские власти пытаются оказать давление. Но Магомед Муцольгов пообещал юридическую помощь всем, кто будет испытывать на себе такое давление. Впрочем, в Ингушетии действуют рычаги воздействия и на представителей власти. Сторонников Юнусбека Евкурова, активно препятствующих процедуре отмены соглашения по границе, стали отлучать от рода. За последние 2 месяца эта участь постигла 2 депутатов парламента и еще 2 представителей общественности, отстаивавших в Конституционном суде позицию главы Ингушетии. Возврат когда-то можно расценивать и как недоверие действующей в стране законодательной системе, и как форму защиты от возможных репрессий по отношению к активным участникам протеста. Вряд ли обычное право горцев будет сколь-нибудь эффективным в попытке отменить непопулярное решение, но оно очень заметно усиливает позиции оппонентов Евкурова среди местного населения, а это, в свою очередь, может сказаться на продолжительности пребывания нынешней политической элиты у власти. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
27 ноября началась очередная стадия судебного процесса над правозащитником Аюбом Титеевым в Чечне, оглашение материалов дела. Отсутствие подписи на одних документах, их несовпадение на других, противоречия в протоколах и многое другое прямо указывает на фабрикацию дела, рассказывает Александр Черкасов, председатель правления правозащитного центра «Мемориал».
Вопреки почти уже сложившейся традиции, завтра, в понедельник 3 декабря, в Шалинском городском суде не будет заседаний по делу Аюба Титиева. Процесс возобновится 10 декабря. А новостей прошлой недели хватило бы на две. И Чечни чуть не сказал только хорошие новости. Не каждый день в Шали бывают главы общероссийских политических партий. 26 ноября в качестве поручителя на процесс прилетел Григорий Алексеевич Явлинский. А на предшествующем заседании 19 ноября с поручительством об освобождении выступила правозащитница Светлана Алексеевна Ганушкина. Ранее весной Григорий Явлинский и Светлана Ганушкина уже выступали с такими поручительствами в Грозном до начала процесса. Тогда Явлинский был еще кандидатом в президенты. С поручительством выступала и Ксения Собчак, тоже кандидат. Суд в освобождении под поручительство отказывал, мол, Аюб сможет оказывать давление на свидетелей. Теперь все свидетели уже выступили в суде, и этот аргумент вроде бы отпал. Прежде чем выслушать Явлинского, судья Зайнаддинова высказалась по ходатайству Ганушкиной – отказать. Среди оснований для отказа – Ганушкина субъективна, поскольку она коллега и друг Титиева. Не будем пересказывать выступление Григория Явлинского. Оно было бы достойно трансляции по федеральным телеканалам, но, как говорится, не сезон. Судья Явлинскому в его ходатайстве отказала, по тем же основаниям, что и Ганушкиной. Далее судья отказала адвокатам в еще одном ходатайстве, чтобы Титиев сидел в зале суда не в клетке. Полдюжины конвойных и приставов ей показалось недостаточно для предотвращения побега. А затем началось заседание по существу дела. Аюба Титиева допрашивали представители обвинения. Цель была простая – найти противоречие в его версии фабрикации уголовного дела. Результат ожидаемый – в протокол ложатся новые свидетельства о фабрикации. Аюб говорит, что единственный свидетель того, что он якобы курил марихуану, был на момент дачи показаний очной ставки задержан полицией и находился в обезьяннике, в отделе в Серноводске. Оттуда его без ремня и шнурков привозили в Курчуловский райотдел. О том, как за грозненским офисом мемориала следили с августа 2017 года. О том, что эта слежка была связана с расследованием дела 27 исчезнувших, на самом деле задержанных и безсудно казненных, жителей Чечни. Как следившие фотографировали и снимали на видео самого Аюба и его коллег. Рассказал обо всей истории давления на мемориал, начиная с убийства летом 2009 года Натальи Истемировой. 27 ноября началась следующая стадия процесса – оглашение материалов дела. Когда прокурор Байтаева начала, запинаясь, зачитывать написанный от руки шариковой ручкой текст, присутствовавшие в зале забеспокоились. Дело увесистое – 5 томов, добрый десяток кило. Сам отвозил Аюбу копию. Защита отмечает – на протоколах не хватает подписей. Доказательства недопустимы. На пакетах с вещественными доказательствами, на бирках, нет не только подписи самого Аюба. Записи о том, что он от подписи отказался, не заверены подписями понятых. На объяснениях, которые якобы давал Аюб, стоит не его подпись. И еще на одном. И еще. Подписи двух полицейских офицеров на документах оказываются идентичными. А подпись одного полицейского разная на разных документах. Содержание одного документа противоречит следующему. И так далее. Документы за первые полсуток после задержания Аюба оказываются полны следов суетливой фабрикации. А ведь это было только начало. Следующее судебное заседание назначено на 10 декабря. Следите за нашими сообщениями. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал» специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к важной теме недели – гендерному насилию. 25 ноября началась 16-дневная кампания против этого явления. В рубрике «Голоса» из Цхинвали о гендерном насилии говорят местные жители. С ними беседует наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, актуальна ли проблема домашнего насилия в личной сети в отношении женщин?
Да, я думаю, очень актуально, потому что есть личные примеры, которые я знаю. То есть распространено очень часто, и очень многие об этом замалчивают почему-то. Как бы это обсуждается между собой, но именно за помощью никто не обращается. То есть это считается, ну, как бы нормальным. Ну, очень многие люди как-то оправдывают это тем, что, ну, своим темпераментом или, может быть, излишней эмоциональностью. Но я считаю это неприемлемо.
Мне кажется, что такая проблема в обществе у нас есть. Нет, мне так не кажется. У нас есть эта проблема. И довольно часто приходилось с этим сталкиваться в обществе и среди знакомых и соседей. Как мне кажется, это, конечно, полная дикость. Я думаю, что в обществе к этому относятся плохо, как мужчины, так и женщины. Это не считается само собой разумеющимся. Однако многие предпочитают не вмешиваться, допустим, если это семейное насилие по отношению к женщинам. Они предпочитают замалчивать, нежели вмешаться в это. Я знаю таких женщин, которые они боятся уйти от своего мужа не потому, что несостоятельны себя прокормить. Такое тоже есть, имеет место быть, что финансово они не могут потянуть, допустим, свою семью и детей, они не могут уйти. Но есть такой пункт, они не осмеливаются, потому что мужья преследуют их и после развода. Государство обязано защищать женщину, помогать справиться с этой ситуацией.
Как вы считаете, актуальна ли в Южной Осетии тема домашнего насилия по отношению к женщинам?
Домашнего насилия?
Ну да.
Ну, смотрю, как женщина тоже себя ведет.
То есть, если плохо ведет, то нужно побить, да?
Нет, нет, нет. Зохту. Нет, ненормально, конечно. У меня есть соседи, муж и жена. Ну, это молодая пара, и у них очень часто бывают боксы друг с другом, да. До синяков, да.
У обоих бывают синяки или только?
Нет, только у жены. Муж сильнее.
А как вы считаете, эта тема обсуждается в Южной Осетии или больше табуирована такая?
Да нет, не особо обсуждается.
Как вы считаете, актуальна ли в Южной Осетии тема домашнего насилия?
Я не слышала, не знаю. Ни разу не слышала, чтобы кого-то били. Я не в курсе. По мне так не актуально, может, я просто не осведомлена.
Она скорее не то, что актуальна, она просто существует, тема домашнего насилия. Но она замалчивается, как правило. Тема домашнего насилия неприлична ни в каких слоях нашего общества. Кто-то из жалости, кто-то из чувства самосохранения, кто-то из-за того, что просто стыдно сказать о том, что был побит. Но от этого домашнего насилия никуда не ушло и не исчезло. На данном этапе в нашем обществе, в наших поколениях, это борьба с ветряными мельницами. Пока наше сознание не изменится, внутреннее самоуважение не выйдет на первое место, борьба с домашним насилием бесполезна. Совковое воспитание. Менталитет тут ни при чем. Что когда-то было на Кавказе удобно и удобоваримо бить женщину? Бить своих детей? Да никогда такого не было. Уроды били своих близких.
Я считаю, что сейчас женщины настолько эмансипированы, настолько сами самодостаточны и самопродвинуты, скажем так, что они в здравом уме не должны допустить над собой домашнего насилия. Я так думаю. Но это мое мнение. Может, кто-то согласен, кто-то нет. Для меня это неприемлемо. Кто-то... У всех разные причины это терпеть. У кого-то дети, у кого-то тяжелый быт, у кого-то какие-то другие положения особые, семейные. Для меня это неприемлемо. по разным причинам у разных женщин это все индивидуально, но это есть, это имеет место быть даже в нашем обществе.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Снимал.
Голоса.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Митинг объединенной оппозиции на проспекте Руставели завершен. Один из лидеров коалиции, Георгий Вашадзе, еще раз отметил, что для удовлетворения требований оппозиции правящей партии дан срок до 16 декабря, так как у них есть информация о том, что инаугурация Саломе Зурабишвили запланирована именно на этот день. Следующая акция протеста состоится также 16 декабря, сообщает Нетгазете. Я обращаюсь к Бедзине Иванишвили и грузинской мечте. Отсчет включен. Срок до 16 декабря. Мы остаемся в конституционных рамках, но у нас есть право опротестовать украденные выборы, и мы сделаем это. Поэтому мы ждем вашего ответа, заявил он. Напомним, кандидат в президенты от Единого национального движения, оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе заявил, что не признает итоги выборов и требует досрочных парламентских выборов. Саломе Зурабишвили, выигравшая президентские выборы в Грузии, считает, что призывы оппозиции к отказу признать результаты голосования послужили интересам России. Об этом Зурабишвили заявила в интервью Рейтер. «Это именно то, чего желает Россия – видеть Грузию разделенной и слабой, с дискредитированным президентом, чья легитимность стоит под угрозой», – сказала Зурабишвили, отметив, что планирует примирить разделенное общество Грузии. По ее словам, она будет независимым президентом, который будет искать баланс в отношениях как с правящей партии, так и с оппозицией. Это будет непростой баланс, добавила она. Рейтер отмечает, что в преддверии выборов оппоненты критиковали Зурабишвили за ее высказывание о российско-грузинской войне в августе 2008 года, в частности, когда она заявила, что конфликт был начат грузинской стороной, поддавшейся на провокацию Москвы. В интервью Рейтер Зурабишвили назвала Россию оккупантом и предсказуемым врагом. Это вызывает большую озабоченность, поскольку, когда у тебя предсказуемый враг, ты знаешь, какими будут твои последующие шаги, заявила она. Зурабишвили призналась, что не знает, какими должны быть следующие шаги Грузии в отношении с Россией, так как это настолько непредсказуемая страна, которая с излишеством присутствует на нашей территории. Вместе с тем, она исключила прямой диалог с Россией до признания Москвой факта оккупации грузинских регионов. По словам Зурабишвили, она намерена быть требовательной в отношениях с западными партнерами для продвижения страны на пути к вступлению в НАТО и Евросоюз, а также сокращения влияния России. Министерство внутренних дел Грузии подтверждает задержание 7 украинских граждан на улице Лихаурской в Тбилиси. Как заявили Интерпресс Ньюс в МВД, расследование ведется по статье УК Грузии, подразумевающей противоправные приобретения и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц. Операция по задержанию была проведена на рассвете в тбилисской гостинице «Альянс». Среди задержанных грузин Лука Чхетия, воевавший на Украине в Донбассе. По словам членов его семьи, Чхетия приехал, чтобы сегодня присутствовать на акции «Объединенная оппозиция». Задержание Чхетия они связывают с политической расправой. Лука Чхетия в течение последних лет воевал на Украине в Донбассе. До этого он дважды побывал в Афганистане в рамках миротворческой миссии.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Один из самых громких критических голосов Азербайджана, Арзу Гейбулаева, использует его, чтобы рассказать о тех, кого власть пытается заглушить. Журналист работает над новой книгой об азербайджанских диссидентах. С гостем недели Арзу Гейбулаевой беседует моя коллега Нана Плиева.
Вы пишете книгу об азербайджанских диссидентах. Можно составить какой-то общий портрет диссидентов времен Ильхама Алиева? Мы многих известных о них знаем из прессы, о людях, которые привлекли внимание международных организаций, правозащитников. Но есть, наверное, ребята, о которых мало кто пишет, о которых мало кто говорит. Кто они, герои вашей книги?
Наверное, вы знаете многих, особенно тех, кого арестовывали, начиная с 13-14 года, как бы ветерана нашего Азербайджана, общественного слова и всех организаций МПО. Но книга начинается с 2003 года. И этот год выборов, когда пришел к власти нынешний президент Ильхам Алиев, она описывает именно те молодежные движения, вообще атмосферу в стране, которая существовала на данный момент. И героев, кстати, очень много. Очень интересные ребята, которые активно участвовали в протестах, участвовали в организации этих протестов, особенно после 3 и 5 года, после этих выборов. В 5 году у нас были парламентские выборы. Несколько из этих ребят, они продолжили свою карьеру как активисты, как диссиденты. Они хоть и основывали какие-то политические движения еще в те года, те движения распались от тех или иных событий, от того, что арестовывали тогда тоже достаточно много людей. Но они продолжили свою работу. Среди них есть один такой человек, как, наверное, вы его знаете, Эмин Гусейнов. Он достаточно активно участвовал. Есть такой человек, как Саид Нури, который сейчас живет в Америке. Кстати, с ним я только вот вчера брала интервью. Mm-hmm. Тоже очень интересная история. С их движением, которое назывался «Енификир», это новая идея, основывалась в 5 году тогда еще. Поэтому для меня это было очень интересным исследованием, скорее всего, потому что про многих из них я знала. Многих из них я знаю сама, как друзей и как активистов. Но вот именно я немного чего знала о их движениях и как они работали в те времена. Вообще, какая существовала в стране атмосфера. Даже что интересно, что вот сейчас, на данный момент, в которой ситуация стоит в Азербайджане, она очень сильно похожа именно вот на 3-5 год, вот когда...
Чем именно?
Меняются люди или меняются какие-то движения и организации, но риторика правительства, в принципе, она как бы возвращается к тем временам. То есть, например, тогда, в 3 году, когда к власти пришел Ильхам Алиев, очень многие думали о том, что вот он молодой президент, он будет проводить какие-то реформы, он не будет продолжать политику своего отца. И сейчас, например, все говорят о том же, после того, как его опять выбрали в апреле месяце, и он объявил свою жену вице-президентом. И вот сейчас опять как бы вот та риторика тех времен, что вот они как семья, они будут продолжать вести реформы, то что-то будет меняться, что вот в Азербайджане теперь есть Асан Хидмет, вот это то, что e-service, который на самом деле убрал в какой-то степени маленькую коррупцию, которая существовала в стране. И вот давление на организации, в принципе, та же самая, даже еще, наверное, в худшем виде с тех времен.
Как менялось отношение к несогласным во времена правления Ильхама Алиева? Вы говорили о надеждах, когда он пришел молодой, прогрессивный, владеющий английским языком, учившийся за пределами страны. Как репрессивный аппарат менялся? Есть какая-то динамика и трансформация?
Меняется в худшую сторону. В том плане, что, например, если тогда били, арестовывали, сажали, то сейчас это все, конечно, еще происходит в онлайн, в сфере.
То есть... Об этом мы еще поговорим.
Да, поэтому как бы следили тогда, если физически, то сейчас следят и онлайн, и в настоящем как бы мире. А так, в принципе, вот давление, как и было, оно существует даже, ну, естественно, оно ухудшилось. То есть если смотреть с 13 года на данный момент, когда начали арестовывать директоров организаций, и именно тех организаций, которые очень активно работали в Азербайджане, либо в сфере выборов, либо в сфере там прав человека или мониторингов судов и тому и так далее. То есть была тенденция. То есть если они начинали сперва с политических активистов, потом это движение пошло в сторону молодежи, потому что правительство вдруг увидело в 2007-2008 году, что, подождите, у нас достаточно активное молодежное движение, и что нужно за ним следить. Потому что вот один из интересных, самых как бы интересных историй, это новые движения, которые начали создаваться после 2005 года. И парламентские выборы, когда прошли, общественное движение поняло, что ничего меняться не будет на политическом уровне. Начались как бы создаваться такие интересные вот группировки среди молодежи, которые уже, молодежь того времени? То есть это были ребята, которые уже проучились, вернулись в Азербайджан, они были достаточно открытыми, и у них был достаточно интересный как бы взгляд на мир. Они начали организовывать лекции. И это все начиналось с Капельхаус. Тогда было такое. Сейчас оно все еще существует. Это было, я не знаю, насколько это правда сейчас, но тогда это принадлежало немецкому посольству. И ребята, которые проучились в Германии, вернулись, они попросили посольство тогда, чтобы они им это одолжили это место. И вот тогда посольство согласилось, они им открыли Капельхаус, и эти ребята, то есть они не принадлежат никаким партиям, никаким организациям, они начали организовывать лекции. И эти лекции были настолько заполнены, что им иногда приходилось ставить спикеры на улицу, чтобы те, которые приходили на улицу, чтобы аудитория, которая сидела на улице Капельхауса, да, в садике, они тоже могли слышать эти лекции. И это продолжалось где-то 2-3 года, после чего, естественно, правительство поняло, что что-то не то. Как эти люди могут собирать столько людей на эти лекции и не принадлежать никаким партиям, никаким движениям? Это просто надо что-то с этим делать.
Опасно, да.
Опасно, вот. И они начали сперва это пошло давление на посольство само, чтобы посольство отобрало место, естественно. Потом им в очень красивом дипломатичном языке сказали, что вы извините, конечно, но мы не можем вам больше представлять это место. Но зато это потом изменилось как бы другим движением. Была создана такая организация, как ООЛ. Оно переводится на русский язык как «быть». И она как раз-таки была создана с ребятами тоже, которые проучили за границами, которые были немножко моложе тех, которые начинали с этими лекциями в Капельхаусе. И они, в принципе, продолжили эту тенденцию. То есть очень много молодежных движений, которые существовало в то время, они именно фокусировались вот на эти открытые лекции.
Просветительскую,
да. И они приглашали очень многих знаменитых азербайджанцев, там, академиков, людей со сферы правозащитников. То есть очень много было разных интересных спикеров. Я даже, я помню, сама я там выступала на двух или трех из этих лекций. И вот эта тенденция после политических активистов начали ходить за молодежными активистами. Потом, естественно, среди всего этого были журналисты, которых или сажали, или наказывали, или еще, конечно, были кейсы, когда их убивали. И самым последним как бы это были именно вот представители неправительственных организаций и адвокаты. То есть сейчас в Азербайджане вот самая большая как бы перемена с тех времен на данный момент, это что вот наша Bar Association, куда принадлежат все наши адвокаты, которые вообще могут представлять дела, их потихоньку, особенно те, которые занимаются политическими кейсами, их просто вот так и
выдавливают. Очень много, скажем так, активистов, журналистов, правозащитников очень часто бежали из Азербайджана, укрывались в Грузии. Угу. Но потом произошло похищение Мухтарлы. Как изменилось от представления о Грузии как о неком островке безопасности и свободы? Не согласны еще бегут в эту страну? Или они все же опасаются задерживаться там?
Конечно, все еще много тех, которые выезжают в Грузию, потому что Грузия буквально 14 часов на поезде рядом от нас. Очень-очень близко. Не нужна шенген-виза. То есть как первая страна, как бы, она все еще популярна. Но я бы не сказала, что она остается такой популярной, какая она была. То есть если, например, большинство международных организаций, которые когда-либо смотрели на Грузию как то место, куда можно приводить людей из Азербайджана, там, из других стран для конференций, для воркшопов, этого уже не делают, потому что чаще всего даже доноры сами, они против того, чтобы все эти ивенты проходили именно в Грузии. То есть это очень сильно повлияло не только на активистов из Азербайджана, но и в том числе на те организации, которые работали в Азербайджане или с азербайджанцами, то есть с журналистами, с активистами, которые очень часто вели все эти встречи и всякие конференции в Грузии. То есть на данный момент есть достаточно такое сильное, ну, я бы не сказала, это как бы страх, но вот точно есть как бы вот это понятие, что
ты там не в безопасности.
Ты там не в безопасности, да, да.
И произойти может все что угодно.
Все что угодно, на самом деле, да.
По данным Европейского бюро по оказанию поддержки просителям убежища, на протяжении последних 2 лет из Азербайджана на территорию Евросоюза поступает ежемесячно от приблизительно от 172 до 980 почти 1000 если округлить, новых заявлений на соискание убежища. Эта цифра выросла,
да.
Насколько я понимаю, и она выросла заметно и существенно. От чего бежит все больше людей из страны? Я так понимаю, что это не только активисты и журналисты, правозащитники.
А в Азербайджане, к сожалению, есть такая тенденция, как утечка мозгов, и очень много молодежи, очень много именно вот ребят, которые как бы вот mid-career professionals, да, они уезжают, потому что они понимают, что в Азербайджане нет будущего, то есть ты не получаешь нормальное образование, ты не можешь пойти к врачу и получить обыкновенный нормальный чекап, потому что все зависит от денег, там нету никакого профессионализма. Конечно, это очень много влияет на тех людей, которые даже задумываются о том, чтобы иметь детей и вообще думать о будущем своих детей. Утечка мозгов в том плане, что люди уезжают и ищут себе наиболее оптимальные варианты, где они на самом деле могут начинать жить по-человечески, где их не семьи могут жить, где они могут работать. Это одна проблема. Вторая проблема состоит в том, что после экономического кризиса и девальвации очень много пострадало именно вот обыкновенных азербайджанцев, которые и так не очень хорошо жили в Азербайджане при экономической ситуации. И после этого, естественно, те уезжают именно те, кто могут. То есть даже то, что вот статистика выросла, опять-таки, это, конечно, не совсем как бы нижняя страта страны. То есть уезжают те, у которых все еще есть какой-то savings, или те, у которых есть контакты, или те, которые говорят на иностранных языках. Я помню, я в 16-м году, это было, или в 17-м году, я писала статью именно о утечке мозгов. И кто-то мне тогда, один из экспертов, сказал, что если бы у нас в Азербайджане иностранный язык, как иностранный язык преподавался, там, допустим, английский или немецкий или французский, и у нас было намного больше людей, которые говорят на этом языке, то было намного больше миграции.
И там какой иностранный язык преподают?
В принципе, ну, второй язык, который больше всего используют, русский и турецкий. В школах турецкий еще преподают, конечно, английский, но не таком уровне, чтобы можно было уехать и начать работать где-то. То есть там происходит вот эта утечка на нескольких уровнях, да? Профессионалы, именно вот те, которые уже получили образование, те, которые могут говорить на иностранных языках, те, которые могут это себе позволить. И очень много, конечно, через знакомых. То есть есть кто-то в Америке, кто-то в Канаде, кто-то в Европе. Стараются очень много именно используют эти контакты.
Вы говорили о соцсетях, о, скажем так, digital теперь. Как соцсети стали еще одним фронтом, где идет давление на инакомыслящих, и какой характер это принимает в Азербайджане? Что это? Государственные тролли? Это хакеры, которые, опять-таки, на службе у режима? Как используют современные средства и возможности для того, чтобы, опять-таки, давить на людей именно там? Потому что соцсети, с одной стороны, дали возможность людям несогласным быть услышанными. С другой стороны, мы видим вот этот пушбэк, обратный процесс.
Да. Ой, ну это вообще такая интересная тема, потому что, ну, как вы знаете, у нас сейчас в Азербайджане большинство медиа, которые независимы или считают себя оппозиционными, заблокировали. То есть их ни сайты недоступны в стране. Поэтому многие из них, они начали вести свою трансляцию через Facebook, через Instagram аккаунты, через свои YouTube-каналы. Естественно, это дало возможность нашему дорогому правительству начать войну и в онлайн-сфере тоже. Сначала это все, конечно, начиналось более на маленьком уровне, то есть сперва просто следили, а наказывали как бы офлайн, то есть когда арестовывали активистов, особенно молодых активистов, показывали при аресте ихние переписки, ихние статусы, или тебе угрожали, что ты перестанешь писать, или тебя сажали там, допустим, какой-то на административный срок, или это тебе грозило судом. А потом это, конечно, все выросло в намного большую как бы форму, а то, что у нас есть структуры, которые занимаются только тем, как бомбардировать все эти странички, там, допустим, Радио Свобода Азербайджанского сервиса, Мейдан ТВ, там, Туран и всех остальных, это само собой. И там, что интересно, допустим, именно в те дни или даты, когда происходит какое-то политическое, может быть, это могут быть и выборы, это может быть какая-то дискуссия, что-то, когда происходит на политическом уровне, атака получается такая интересная, что пишут в принципе одно и то же. То есть есть, если, допустим, скопировать их не статус или их не комменты, вставить в Google, то выходит там, допустим, речь президента, которую он там давал, не знаю, сколько месяцев тому назад, или это выходит просто запись из какой-то газеты, которая со стороны правительства спонсируется, или они просто копируют друг друга. То есть эти люди, они даже не пишут,
то есть
это
не
сами.
Очень стараются.
Не очень стараются. И я это сама, честно говоря, когда я обнаружила, мне это было просто смешно, потому что, ну, вот есть роли, которые креативные, которые могут еще вести какую-то дискуссию, а вот есть именно такие, которым просто платят.
Копи-пейст подходит.
Копи-пейст, да, копи-пейст. Потом из этих атак очень много интересного. Несколько раз попадались нам скриншоты коммуникаций среди этих группировок. То есть там есть один некий ринглидер, который всем говорит, что нужно делать и как. И он там, допустим, пишет, ни в коем случае не говорите, что... И не пишите ничего именно про ЯП. ЯП — это правящая партия, я не Азербайджан. И когда я получила эти скриншоты этих разговоров, мне было просто очень смешно, что, ну, неужели... Неужели те, которых вы атакуете, не понимают того, что вы представители этой партии или там работаете на них или что? Чем это влияет? То есть влияет на то, что, допустим, сейчас мы начали видеть очень много кейсов, когда именно атакуют YouTube-каналы, и это оканчивается тем, что канал закрывают на энное время. И приходится через всякие международные организации знакомиться с Ютубом или просто объяснять ситуацию, чтобы эти каналы открыли. Хакают аккаунты именно тех людей, которые сидят админами на Facebook-страничках. И этим образом они забирают твое право на быть админом на этой странице.
Доступ
полностью блокируют, и эта страничка переходит в контроль тех, кто... Ее хакнул, в буквальном смысле этого слова. Ходит за журналистами, это уже в открытую. То есть несколько раз уже вот за последние несколько дней мне приходили имейлы, сообщения от друзей-журналистов, которые мне говорят, что кто-то пытается зайти в мой Facebook-аккаунт или в мой имейл, потому что знают, что, допустим, этот имейл зарегистрирован на Facebook, да, или на Instagram, или на YouTube. И в 2017 году это было, или это было вот в этом, я уже точно не помню, когда закрывают доступ, отбирают доступ, они убирают все посты. То есть, если, допустим, ты медиа-канал, у которого есть Facebook-страничка, допустим, возьмем пример Майдан ТВ, это произошло с ними, они потеряли весь свой контент за 4 года.
Насколько я знаю, хакерской атаки Facebook-страницы нашего азербайджанской службы Радио Свобода тоже подверглась.
Да, это было в субботу вечером. Мне позвонили, и это, конечно, ужасно, но мы над этим работаем, пытаемся вернуть доступ. То есть это происходит уже на таком уровне, что
всё ясно. И это не может делать какой-то подросток, который сидит в Баку и решил побаловаться. То есть это систематическая стратегия по борьбе с несогласными, в том числе медиа-организациями, правозащитными организациями, неправительственными организациями.
Да. И это очень достаточно серьезная технология, которую они используют. То есть я писала в этом году исследование именно вот на эту тему, то есть информационный контроль в Азербайджане. И когда я читала именно про вот эту технику, которую они купили, но она позволяет делать все, даже блокировать интернет, то есть полностью закрывать интернет. В апреле месяце, я помню, мы делали тесты в Азербайджане, и мы зарегистрировали 2 блокаута в апреле, когда вот полностью интернет закрылся на 2,5 часа, а потом открылся. Только об этом никто не пишет.
А почему закрывался?
Ну вот они тестируют свою систему, которую они купили.
В нужный момент, если это будет задействовано, и если это работает, и как это работает.
Да. И достаточно, я думаю, серьезное количество людей, которые пытаются понять, как эта техника работает, потому что вначале многие не понимали, как вообще это, как это надо использовать эту систему, потому что достаточно sophisticated технология. Но мне кажется, что вот со всеми этими вот новыми кейсами они просто тестируют все возможности.
Есть серьезные шаги по установлению контроля за интернетом, за социальными сетями, онлайн-сферой. Повлияло ли на это, как вы считаете, те же бархатные революции, которые произошли в соседних странах? В той же Грузии, сейчас вот в Армении, был пример Украины. Это как-то испугало власть или заставило их задуматься?
Я думаю, это влияет как бы не только на соцмедиа, это влияет на ситуацию в стране. То есть, опять-таки, если брать 3-5 год, да, тогда тоже происходили революции в нашем регионе. И это очень пугало. То же самое после 2010 года, когда арабская весна происходила, естественно, это тоже очень сильно напугало. И вообще в 2013-2014 году Евромайдан, это тоже повлияло. То есть каждый как бы взрыв революции или там диссидентства или где-то в регионе, конечно же, пугает правительство, и они начинают все больше и больше сжимать.
Закручивать гайки.
Да, закручивать гайки. Насчет соцмедиа, у нас вот, что интересно, всегда на всех конференциях, именно связанных с IT и технологиями, наши представители государства очень любят говорить о том, что у нас открытый интернет, что у нас достаточно очень много прогресса именно в этой сфере, что у нас там 70% интернет-пенетрации в Азербайджане, поэтому говорить о том, что в Азербайджане не свободный интернет, это просто глупо. Поэтому они всегда критично относятся к именно докладам, которые описывают свободу интернета в нашей стране. Но и в то же время, когда вообще внедраться в эти числа, во-первых, это неправильная статистика, да, то есть если наш Госкомитет по статистике говорит, что у нас 70% у людей есть доступ покрытие, к интернету, да, это не факт, то есть они считают даже один доступ, то есть, допустим, ты зашел, у тебя каким-то образом дома был интернет, да, это тоже считается доступом, это тоже идет в статистику, которая считается. И говорить о том, что у нас открытый интернет, это просто нелепо, потому что контроль-то интернета в руках правительства.
Нежелательными могут быть не только отдельные люди, опять-таки, по политическим мотивам, но персонами нон-грата могут объявить целые организации, там даже посольство. Наш офис «Радио Свобода» в Баку, который был закрыт, там ОБСЕ, Amnesty International и так далее. Что вы можете сказать об этой тенденции?
Ну, в начале, конечно, в начале книжки все эти организации существуют, все эти организации там, они ведут проект, они стараются помогать. Даже вот в одном из интервью один из как бы активистов мне рассказал о том, что в 2005 году после этих огромных протестов посольства как бы пришли к совместному решению посадить активистов, оппозиционеров и правительства, ну, представителей правительства, и чтобы у них какой-то был там диалог, чтобы они не запрещали им вести протесты, чтобы там было какое-то там, ну, чтобы какой-то был диалог. Этого на сегодняшний день нет. Даже, я бы сказала, большинство посольств, они пытаются отходить от всяких политических дискурсов, помогать активистам, давать им, вот, например, места для воркшопов, там, проводить с ними какие-то воркшопы. Вот этого уже нету. С международными организациями вообще плохо, потому что, в принципе, вот когда в 2013-2014 году начались как бы внутренние эти слежки и начали арестовывать местных правозащитников и активистов, естественно, от этого пострадали и международные тоже. Что-то обвиняли NDI в спонсорстве того, что они платили этим активистам и членам организации НИДА. Говорили, что все эти организации вообще спонсируют оппозицию в Азербайджане. Естественно, большинство из них закрыли офисы и ушли. У некоторых все еще даже есть дело в суде, которое против них открыто. И, конечно, если там, допустим, сравнивать период, ну вот от 5 до 13 года активность была, ну, просто процветала. Не только как бы среди местных организаций, но и среди международных организаций. А вот после 2014 года это тоже тихо-тихо стало погибать, умирать и отходить. И вот на данный момент это только какие-то местные, если маленькие там... Я бы даже не сказала организацию, они просто инициативы, которые пытаются что-то сделать. Но это все происходит на таком уровне, что говорить о том, что это может иметь какое-то такое влияние большое, это на данный момент очень просто рано. Но это все повлияло, конечно, и не имея международной поддержки, конечно, это очень трудно.
И все-таки есть люди, которые до сих пор в стране, и которые считают, что положение не безнадежно, и которые видят смысл в том, чтобы быть там и что-то делать, и что-то исправить. А, например, Ильгар Мамедов, один из самых известных политзаключенных, который вышел и вновь возглавляет партию, которая называется «Республиканская альтернатива», проще «Реал». Каков тот пятачок дозволенной активности для несогласных, который сохранился еще в Баку для людей, критика власти?
Это вдохновляет. Но, опять-таки, люди, как Ильгар, они невыезжаемые, допустим. Как Ильгар, есть Интигам Алиев, есть Хадиджи Исмаил. Эти люди просидели достаточно много времени в тюрьме, и после того, как их выпустили, то есть они хоть и вышли на свободу, но они не могут никуда выезжать, и их как бы, активность достаточно ограничено. Но несмотря на это, все что-то пытаются делать. И вот это, что я имела в виду насчет инициатив. То есть у Ульгара сейчас миссия, они готовятся к предстоящим выборам. То есть есть у нас муниципалитетные выборы, потом у нас будут парламентские выборы. Они достаточно активно занимаются
тем...
В 2020 году парламентские выборы, да. И в следующем году у нас вот муниципалитетные выборы. Они пытаются набрать больше волонтеров выборов, они пытаются вести какие-то тренинги, они пытаются...
Получается, люди не боятся связываться с критиками?
У Ульгара достаточно серьезная репутация, люди его очень сильно уважают, и поэтому мне кажется, что не боятся. И потом, даже если боятся, приходят те, которые не боятся. И у Реала нету, допустим, во всяком случае, как я понимаю, таких как бы далеких expectations.
Да, больших ожиданий.
Ожиданий, что вот будет очень много людей, что там к ним будут приходить. Нет, они, естественно, понимают ситуацию в стране, поэтому они достаточно осторожно к этому относятся. Я думаю, это правильный подход, но время покажет. То есть пока мы еще ничего не знаем.
И пока глобально это, собственно, ничего не меняет. В том числе в судьбе тех диссидентов, которых сажают, и они продолжают уезжать из страны.
Да, да.
Сколько их сейчас в тюрьмах? Есть какая-то статистика?
Да, на данный момент, там несколько статистик. Uh-huh. На данный момент, по последним рапортам, это где-то 130. Это зависит от какой рапорт ты читаешь. Там это может быть 130, может быть 150, но выше 100.
А следовательно, в эти минуты в азербайджанских тюрьмах сидят люди по политическим соображениям.
Да.
Потому что они считаются опасными для власти.
Да, к сожалению.
С журналисткой из Азербайджана Арзу Гейбулаевой нашим гостем недели беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.